Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток», а значит, в ближайший час, а потом еще второй час, мы будем с вами самые последние актуальные новости обсуждать. Координаты эфира: смски плюс 7925-888-948-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». И смотреть можно в телеграм-канале «Радио «Говорит МСК». Латиница в одно слово. В нашей официальной группе ВКонтакте можно смотреть. И в YouTube-канале «Говорит Москва» трансляция тоже доступна. Четырехбальные пробки в городе. Будьте, пожалуйста, внимательны. Внешняя сторона МКАДа между Киевским шоссе и Боровским шоссе. Вот здесь очень ситуация напряженная. Это внешняя сторона, потому что дорожно-транспортное происшествие прямо на МКАДе случилось. И, видимо, поэтому пробка растягивается постепенно. Третье транспортное кольцо. Здесь отмечу пробку в районе Фрунзенской набережной, метро «Спортивная». Вот здесь вот. Большая пробка. Она тянется до Кутузовского проспекта и, соответственно, от Кутузовского проспекта до Фрунзенской набережной. Еще будьте внимательны: Беговая улица, также район Марьиной рощи, внешняя сторона Лефортовского тоннеля. Затруднения там есть. Садовое кольцо, район проспекта Мира, метро Сухаревская. Здесь минут 10, наверное, нужно закладывать. И также внешняя сторона Садового кольца в районе Курского вокзала и метро Красные Ворота. Здесь есть затруднения.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Начнем с заявления главкома ВСУ Александра Сырского, который говорит, что Министерство обороны Великобритании прорабатывает возможность нанесения ударов в глубину Российской Федерации. Вячеслав Володин отчитал депутатов за непроработанные инициативы. Михаил Мурашко призвал принять антиалкогольные меры для увеличения продолжительности жизни. И обсудим историю спасения в Охотском море. Спасенному в море туристу пришлось ловить выпрыгивающего из лодки брата. Там душераздирающие подробности приходят. Этот человек сейчас находится в больнице. Он единственный из трех выживших. Дрейфовал 60 с лишним дней в Охотском море. Будем об этом говорить. В «Умных парнях» у нас сегодня экс-советник министра обороны Андрей Леницкий.
«Поток». Успеем сказать главное.
Итак, главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что обсудил по телефону с начальником штаба обороны Великобритании Тони Радекином возможности поражения военных объектов России на стратегической глубине. По его словам, британская сторона прорабатывает соответствующие предложения. Сырский отмечает, что доложил Радекину об актуальной обстановке на фронте. Вот это, конечно, очень интересная формулировка. То есть Украина, которая считается самостоятельным государством и декларируется, что Украина сама принимает решение там, об ударе, у наращивания сил, просто Украине предоставляется помощь, но тем не менее Сырский открыто говорит, что он докладывает об актуальной обстановке на фронте именно представителю Великобритании. Ранее, что здесь еще интересного, отдельно обсудили возможности поражения военных объектов противника в оперативной стратегической глубине. В настоящее время британская сторона прорабатывает собственные предложения в рамках практической реализации плана победы, написал главком ВСУ. Александр Гусев с нами, он доктор политических наук и профессор РАН. Александр Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а стоит ли утверждать, что удары вглубь России со стороны Украины при поддержке, ну, видимо, Великобритании в основном, вопрос времени?
Нет, я так не думаю. Дело в том, что, да, действительно, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский по телефону обсудили возможность ударов с Тони Радекином, начальником штаба обороны Великобритании. По телефону, еще раз подчеркиваю, такие вопросы не решаются. Это первое. Второе, я полагаю, что это совершенно не тот уровень, который принимает стратегическое решение. Потому что удары вглубь территории России дальнобойным оружием, ну, по сути дела, речь идет о крылатых ракетах Storm Shadow, да, потому что они британского производства, вернее, даже не только британского производства. Вот тут есть ключевой момент. Дело в том, что Storm Shadow – это крылатые ракеты производства четырех стран – Великобритании, Франции, Италии и Соединенных Штатов. Поэтому вот даже с этой точки зрения британцы не могут дать такого разрешения единоначально, понимаете? Потому что нужно согласовывать это вопросы, вот эти вопросы использования этих ракет с четырьмя производителями. Только в этом случае эти ракеты полетят вглубь России. Ну, скажите на милость.
Ну, а для чего он делает такие? Для чего он делает такие заявления? Очевидно же совершенно, что это тоже согласовано, или это какое-то информационное хулиганство, которое допустимо с, ну, по мнению, например, тех же самых британцев?
Ну, и со стороны британцев, и со стороны киевского режима. Ну, понимаете, уровень принятия решений, еще раз должен подчеркнуть, он не находится на уровне главнокомандующего ВСУ и начальника штаба обороны Великобритании. Это, такие решения принимаются в другом месте, с глазу на глаз, вот, и совершенно другими людьми. А это, так сказать, ну, поболтали по телефону, да, вот у нас есть такое вот желание использовать ваши ракеты для ударов вглубь России. Ну да, да, давайте подумаем. Ну вот примерно такого уровня разговор двух военных, ни более, ни менее. Поэтому говорить о том, что утверждение, да, что удары вглубь России – это вопрос времени, я думаю, что на сегодня этот вопрос не стоит. Потому что все-таки главным модератором всех этих процессов, в том числе и войны на Украине, прежде всего, являются Соединенные Штаты. Соединенные Штаты, ведь Старкер, премьер-министр Великобритании, человек, который принимает решения, в отличие от Радакина, был в Соединенных Штатах, встречался там с президентом Соединенных Штатов Джозефом Байденом, и Байден отмашки не дал. Понимаете, это значит, что не Атакамс, это крылатая ракета американского производства, не Storm Shadow совместного производства, пока этот вопрос не решен.
Так вот, Александр Анатольевич, да, это пока, да. Но не стоит же списывать со счетов громкие заявления значит, премьер-министра, предыдущего премьер-министра Великобритании, который заявлял, что, в общем, допускает, например, удары по территории Российской Федерации с целью помощи Украине, плюс некая вот эта торговля политическая между Британией и Германией, когда Шольц говорит, я не готов поставлять ракеты дальнобойные, на Украину, потому что не хочу, чтобы там этими ракетами били в глубину России, а британцы говорят, хорошо, тогда мы у вас купим, а куда мы их направим, это уже наше дело.
Нет, вот здесь все не так просто. Дело в том, что страна-производитель дает разрешение. Угу. Поэтому если речь идет о Таурусах западно-германского производства, да, то, о чем вы говорите, да, то, естественно, Германия должна дать соответствующее разрешение на использование вот в таких-то режимах. Германия такого, во-первых, сама не передает Таурусы, а во-вторых, такого разрешения никому не давала и не дает. Поэтому в краткосрочной перспективе этого не будет. Это очевидно, по крайней мере, до выборов в Соединенных Штатах. А выборы в Соединенных Штатах, первый тур, по сути дела, да, общенародные, общенациональные, как они говорят, выборы, это 5 ноября. Но дело в том, что двуступенчатая система голосования, а 17 декабря вступит в силу уже работа выборщиков. Их 538, вот они будут решать окончательно, кто войдет в Белый дом. Поэтому, по крайней мере, в среднесрочной перспективе, ну, я так гипотетически предполагаю, что до 20 января, до дня инаугурации, никаких достаточно серьезных телодвижений ни со стороны Соединенных Штатов, ни со стороны Британии, там, других сателлитов американских не будет. Вот это самое главное. Поэтому здесь опасения пока напрасны в этом плане. А что будет там в дальней перспективе? Ну, есть определенные подвижки, мы же это знаем, там, тот же Байден предложил сейчас начать переговоры с Россией без всяких предварительных условий по сокращению ядерных наступательных вооружений, понимаете?
Он не говорил про сокращение, физического сокращения боеголовок. Он говорил, что нужно снизить там что-то такое, ядерную угрозу. Понимаете?
Да, порог использования этих ракет. Это тоже движение. Это тоже движение определенное. Поэтому, конечно, мы сейчас внимательно все это оцениваем и анализируем. Вот. Ну и приходим к выводу, что пока опасаться нечего. Понятно. То есть никаких ударов в ближайшее время вглубь России не предвидится.
Да? Спасибо вот большое, Александр Анатольевич. Я вас благодарю. Александр Гусев был с нами, доктор политических наук, профессор РАН. Но здесь же речь идет не просто про опасения, а речь идет про возможность как бы оценить перспективы и, самое главное, ну, что называется там, вопрос, к чему готовиться. Потому что очевидно совершенно, что ползучая эскалация продолжается. То есть, видите, как интересно, одна страна торгует, все активнее торгует рисками, говорит, вот и Блинкину передали план, Зеленский передал Блинкину план по целям примерным для того, чтобы стрелять западным оружием вглубь территории Российской Федерации. Соответственно, теперь Сырский сообщает, что обсуждает с начальником штаба обороны Великобритании возможности поражения военных объектов России на стратегической глубине. Параллельно ведутся какие-то тоже словесные интервенции, происходят, а вот хорошо бы замерение произвести. Есть ощущение некой дихотомии. Кто-то чью-то бдительность пытается, может быть, притушить, ну, нашу в данном случае, а во-вторых, может быть, попытаться подкинуть идею некого корейского перемирия, которое, конечно же, выгодно там, по противоположной стороне. Другое дело, на фронте сейчас с украинской стороны серьезные проблемы возникают, и в то же время нагнетание обстановки тоже происходит. Это Дамоклов меч в виде, ну, так это видят на Западе, в виде возможности бить по территории России в глубину. И что позволит, с точки зрения Украины, опять же, как это, выторговать для себя более, наверное, какие-то, с их точки зрения, выгодные условия для, по переговорам. Вот то, что есть дихотомия, это важно, конечно, держать всегда во внимании. Более того, кто-то говорит, кто такой Радакин, никогда о нем не слышал. Смотрите, он начал службу в Королевском флоте, то есть он из ВМФ, занимал должность первого морского лорда, был начальником штаба командования вооруженных сил Великобритании, замначальника штаба ВМФ с 2018 по 2019 год. И интересно просто действительно, с кем именно Сырский обсуждает этот вопрос, потому что, соответственно, Британия, естественно, и британские инструкторы, и британские военные действующие находятся на территории Украины, это очевидно совершенно, координируют украинцы с ними эту работу, британцев поговаривают там даже больше, чем тех же американцев, поэтому в любом случае прислушиваться к этой информации нужно и держать ее в поле зрения обязательно.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Теперь к российскому парламенту. Вячеслав Володин продолжает отчитывать депутатов за непроработанные инициативы. По словам спикера Госдумы, парламентариям следует думать головой. Многие подчеркивали необходимость более профессиональной работы с законодательными инициативами, с выдвижением законодательных идей и предложений. Мы давайте будем более ответственно подходить к высказыванию идей. Не надо вносить в общество тревогу. Думать надо головой, прежде чем какую-то идею выражать. Все это пошло, вот возмущение Володина пошли как раз с момента, ну, если вот отмотать назад, видимо, с момента, когда депутат Гурулев предложил вводить вот этот, ввести налог на бездетность, что он был в Советском Союзе, поэтому стоит, мы боремся за демографию, все средства хороши. И почему-то именно это предложение оказалось неким триггером для того, чтобы спикер Нижней Палаты Парламента возмутился и несколько осек коллег в их порыве высказывать нетривиальные идеи. Марат Баширов с нами, профессор кафедры взаимодействия бизнеса и власти Высшей школы экономики. Марат Фадж, здравствуйте.
Здравствуйте.
А вот интересно тогда, где проходит грань между вредными инициативами и инициативами неоднозначными, но и не очень вредными?
Ну, вы знаете, во-первых, я хочу сказать, что господин Володин очень вовремя это высказал. Поддержал бы его полностью. А ответ на ваш вопрос очень простой. У нас идет информационная война. депутаты – это люди, которые облечены властью. Они вообще в статусе федеральных министров, вот так-то вообще-то. А по воинским званиям они генералы. Так вот, то, что вредно, это работает на наших врагов. Здесь ответ однозначный. А вот то, что неоднозначно, оно требует определенной социальной дискуссии. Вот и весь ответ.
Ну, просто интересно, что депутаты Государственной Думы всегда славились, ну, некоторые, наверное, скажем так, или кому поручено выступать с неоднозначными громкими идеями какими-то скандальными, они, в общем, этой активностью отличались. А что произошло, что после, например, высказывания Гурулева Володин все-таки сказал им прежде думать, чем говорить?
Ну, это, по-моему, не касалось Гурулева, это касалось общего фона. То, что говорит Гурулев, это как раз требует дискуссии. Если я бы, в общем, в другую категорию перевел.
Пожалуйста.
А случилась очень простая вещь. Когда депутаты избираются, у них должна быть популярность, то есть упоминаемость в средствах массовой информации. И к этому относились с пониманием в мирное время. Угу. Но когда они в это время, когда идет СВО, начинают выбрасывать какие-то вещи, которые подхватываются тут же на стороне, например, украинских сетей, то вот это вредные вещи.
А это о чем вы говорите, например?
Ну, например, Останина, значит, заявила про каких там квадроберы, или как-то она называет. И это сразу было подхвачено.
Так это всем было подхвачено, не только украинцами. Видите, уже целая история.
Это правда.
Так.
Это правда, да. Но смотрите, если она порождает определенную вражду между детьми, если она говорит о том, что все должны быть подровнены под одну, что называется, линеечку, пострижены однозначно, то сразу начинают писать, что это диктатура, опять хотят построить СССР и так далее, и так далее. То есть раздувают из маленького повода. Она, конечно, об этом не думает, но сейчас должна подумать.
Ну подожди, а Child Free хорошо? А чем это от квадроберов отличается? Ну, там тоже раздувают, тоже говорят, что мы какие-то неправильные, тоталитарные, там, не знаю, нелиберальные, а мы говорим, нет, мы ценности свои защищаем.
Ну, во-первых, child free все-таки требует русского перевода. Это не очень понятно русскому человеку. А вот то, что касается ношения масок на лице, так, слушайте, мы в детстве тоже носили маски, утренники были и так далее, и так далее. Масса фильмов, кстати сказать, про Буратино, например, известный актер Дуров, весь фильм ходит в маске кота Базилио. Это значит, что его тоже нужно, в общем, запрещать?
Нет, а для этого вам на это точно совершенно скажут, что не кота Базилио хотят запретить, а хотят запретить асоциальное поведение.
А в чем асоциальное поведение, если люди снимают акробатические трюки, но при этом у них маски на лице?
А, это
нужно поощрять, ты... наоборот. Это нужно поощрять, потому что это занятие спортом. Он сидит не около компьютера,
так,
а две девочки на улице репетируют нечто и снимают.
Это подходят спортивное поведение. Подходят и кусают людей, изображая из себя котика.
Нет, слушайте, очень всегда есть определенные перегибы.
Так.
Это нужно объяснять. Это правда. В любом социальном явлении есть перегибы.
Угу.
Но надо искать основу, на самом деле, откуда она появляется. Это игра. Это детская игра.
Но, Марат Фадыч, все-таки важно понимать, вот Володин отчитывает депутатов за непроработанные инициативы, и возникает вопрос, а как теперь депутаты должны понимать, с чем выступать, с чем не выступать, потому что во многом, конечно, заявления делаются, как бы заявлениями только ограничивается, цитируемость какую-то получил депутат, и больше ничего.
А Володин говорит о другом.
О чем?
Инициатива, когда депутат вносит какой-то законопроект. У него есть право законодательной инициативы. Депутату понятно, что этот закон не будет принят. Но запускается процедура. Отвлекается аппарат. Тратятся деньги, время. Вот о чем он говорит.
А, то есть депутатам странные заявления делать можно, но главное не вносить, не делать из этого законодательную инициативу. Я правильно понимаю?
Вносить те вопросы, которые требуют социальной дискуссии, нужно.
Ага.
А вносить, вернее, делать заявления вредные нельзя. И надо думать, что если у тебя инициатива точно будет отвергнута, не трать народные деньги. Очень простой подход.
Понятно. Спасибо большое, Марат Фатович. Я вас благодарю. Марат Баширов был с нами, профессор кафедры взаимодействия бизнеса и власти Высшей школы экономики. Ой, что-то все-таки надо разобраться. Все-таки что вредно, что не вредно, что вот как... Был опрос, кстати, в ЦИОМа сегодня про квадроберов. Вот. Оказывается, что большинство людей и не знали, кто это такие. Часть людей слышали, кто это такие. И только благодаря тому, что стали это широко обсуждать. Сейчас я даже найду эту новость. В общем, вот, меньше половины граждан России, 42%, впервые услышали о квадроберах, когда им задали вопрос о них. В то же время треть, 31% опрошенных знают, кто это, а 27% что-то слышали, но без подробностей, сообщает ВЦИОМ. Вот. То есть, а если по-другому посмотреть, что людям объяснили, где опасность, они не знали, где опасность, а теперь они знают, где опасность. Можно же любую инициативу таким образом повернуть, так это представить, что потом человек, ну, вроде не бред. Вроде бы не бред. Вот как понять, где грань между вредными, скандальными, какими-то модернистскими инициативами и инициативами, например, полезными, но неоднозначными? Вот важно понимать, где эта грань? Что пытается донести Володин? Понятие вредность достаточно растяжимое. Ровно об этом и речь, Нилс, понимаете? Никто не думал про child-free, никто не думал про квадроберов. Теперь объясняют, что child-free – это зло вселенское, которое практически тормозит демографию, если бы не они. А, соответственно, квадроберы тоже зло. Хотя с точки зрения психологов многих квадроберов действительно это призыв к асоциальному поведению. Но то, что можно делать на сцене, нельзя делать в парке, условно. 7373948, телефон прямого эфира, я слушаю вас. Здравствуйте, алло. Поощрение.
Здравствуйте.
Вот.
Я хочу сказать, что когда Базилио играл...
Ролан Быков играл, да. Хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. Так, Останина сеет рознь, Гурулев не сеет рознь между имеющими детей и не имеющими. Он еще больше сеет рознь, говорит Сергей. Вот это тонкая грань. Ее важно понять. В какой момент нужно вовремя остановиться? Есть другая теория, конечно, что очень много неоднозначных инициатив, но что дозволено Юпитеру, не дозволено быку. Соответственно, Юпитером могут быть не все, кто может выступать с подобного рода инициативами. А нужно ли в принципе обращать на это внимание? Вот в чем дело. То есть, ну, жили вроде бы нормально, думали, как повысить рождаемость. Говорили, что там ипотека дешевая, садики повсюду, кружки какие-нибудь более-менее бесплатные, декретные хорошие, что-то подобное. И тут нашли еще проблему. Это child-free. И это, конечно, child-free застило полностью. Вот эта пропаганда child-free. Заметьте, что, по сути, эта дискуссия несколько затмила дискуссию о том, о заградительных там ставках по ипотеке, которые сейчас могут каких-то людей тормозить с тем, чтобы, например, там, заиметь там, второго ребенка, последующего, может быть, даже первого. Ну, есть какая-то подмена потерь? Не знаю. Или это многогранность жизни. Алло, здравствуйте.
Да, Евгения, здравствуйте.
Здрасте, Кость. Да, пожалуйста.
Ну вот, последние 2 года, как послушаешь инициативы депутатов, так все какую-то они придумывают, реально проблема из-за ничего. Я на самом деле про квадроберов только из вашего радио знаю.
Вот
у меня. Я у детей спрашиваю, они не в курсе, кстати, какие, хотя моим бы, ну, как раз этим и заниматься. Вот, а так, ну, на самом деле, вот сколько слушаешь, мне кажется, давно пора взять и прописать нормальную идеологию, где описать, куда мы идем, как мы это делаем.
И квадробером быть нельзя. Спасибо, Кость. Спасибо большое. Про квадроберов единственное, что можно сказать. Знаете, многие мальчики в детстве хотели быть пиратами, но за это, как это называется, папа не отрезал ногу, не выбил глаз и не купил попугая. Хотя, может быть, попугая как раз и купили со шляпой. Вот, везде, как это... Нужно знать меру. Единственный вывод. 14.30. Информационный выпуск, и мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.38, столица радиостанции «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина, и мы с вами продолжаем. Михаил Мурашко, министр здравоохранения, призвал принять антиалкогольные меры для увеличения продолжительности жизни. По словам главы Минздрава, достичь показателей в 78 лет без ограничений нельзя, то есть без ограничений в алкогольной сфере. Министр отметил, что помимо антиалкогольной кампании необходимо бороться с потреблением табака, и табачной продукции. Выступая на заседании Комитета Госдумы по бюджету и налогам, Мурашко сказал, что разрыв между регионами по показателю ожидаемой продолжительности жизни достаточно большой. Глава Минздрава подчеркивает, что для достижения показателя в 78 лет к 2030 году в дальнейшей работе будет сделан акцент на увеличении этого показателя на селе. То есть в городе более-менее, а вот на селе проблема. А с чем это связано? Связано ли это с тем, что на селе пьют больше, тогда ограничить надо? Или же это все-таки связано с тем, что на селе есть определенные ограничения в возможностях получения медицинской помощи, обширной? Сергей Леонов, с нами зампред Комитета Госдумы по охране здоровья. Сергей Дмитриевич, здравствуйте. Алло, слышите нас?
Алло. Да, здравствуйте. Отлично. Да,
скажите, пожалуйста, какие меры можно считать наиболее эффективными, вот если опираться на тезис Мурашко по ограничению алкоголя?
Ну, ограничивать алкоголь нужно, употребление алкоголя в стране. Какие меры, они могут быть совершенно разные, начиная от доступности покупки алкоголя сейчас, например, в супермаркете. Есть алкогольные отделы целые, ну и на кассах обязательно стоит алкогольная продукция, как бы говоря о том, что вот купите, пожалуйста, и возьмите с собой. То есть вот мы в ЛДПР, кстати, выступали с инициативой, чтобы убрать алкоголь с касс, чтобы это было, по крайней мере, в отдельных...
А есть исследование или моделирование, согласно которому, если на кассах не будет или отделы исчезнут, люди будут меньше пить? Алло, Сергей Дмитриевич, зафиксируйтесь, пожалуйста,
когда со связью. Они могут меньше покупать, будут меньше покупать, потому что много исследований, которые проводят супермаркеты, они не просто так это делают, а это доказано, что если алкоголь будет на кассе, его будут чаще покупать.
Так, ну хорошо, какие меры вы видите? То есть убрать с видных мест алкоголь, правильно? В магазинах.
Ну, первая мера, конечно.
Первая мера такая. А что еще можно...
Еще можно заниматься пропагандой, так скажем, это тоже очень важно. Еще очень важно все-таки в сельской местности особенно сделать, например, спортивные лишние сумки, потому что у нас, к сожалению, заняться особенно молодым, и они начинают фактически спиваться. Так, это тоже есть определенные исследования, которые это показывают. И чем больше и лучше будет развита инфраструктура на селе, тем меньше, соответственно, алкоголя будут употреблять значит, люди, ну, в частности, молодежь.
Да, просто если они будут спортом заниматься.
Ну, и спортом заниматься, и вообще им будет чем заняться. Будет чем не обязательно. Это может быть культурные различные мероприятия, это может быть что угодно. Любая, так скажем, деятельность, которая отвлекает от вот этих вот компаний и пьяного времяпрепровождения. Тоже очень важные моменты. Это, конечно, никто не предлагает в Российской Федерации. Кто никогда этого не предложит. Но, тем не менее, меры определенные должны быть. Вот по табачной, например, истории, у нас действенные меры. Очень много нормативных актов было, то есть употребление табака. И реально сигарет стали курить меньше.
Есть исследования, что стали меньше курить?
Абсолютно точно. Большое исследование недавно ВЦИОМ проводил, и они подтвердили, что резко снизилось употребление именно табака. Но
вейпов,
электронных сигарет.
Вот, так получается, что если одну убрать, другой обязательно придет. Ну, как бы так устроена индустрия.
Нет, правильно, индустрия всегда ищет лазейки. Соответственно, так. В Государственной Думе неоднократно предлагали полный запрет вейпов. И, в частности, я был инициатором этой инициативы, чтобы полностью запретить вейпы в нашей стране. Вот это мы сделать можем. Тогда, соответственно, мы сможем ограничить их употребление, и что тоже повлияет положительно на молодежи, а впоследствии взрослого населения.
Как коррелируется тогда между собой то, что у нас хорошо, достаточно активно развивается винодельческая промышленность, но при этом мы желаем, чтобы люди перестали пить алкоголь?
Винодельческая промышленность, она все-таки нацелена на производство вина. Это алкоголь. Так скажем, да не крепкий алкоголь. Ну, может, в коньяке, конечно, но дело в том, что хорошие вины, они достаточно дорого стоят. И эти напитки много, соответственно, не выпьешь. Особенно, ну, для большинства граждан они, ну, определенно доступность низкая по ценовому, значит, сегменту, да. Соответственно, я не вижу никакого в том, что у нас развивается винодельческая промышленность.
Так нет, я пытаюсь понять просто. Мурашко призывает принять антиалкогольные меры для увеличения продолжительности жизни. Все дело в водке, что ли? Или все дело в том, что люди, не знаю, брагу какую-то делают, а развитие винодельческой промышленности никоим образом не коррелирует, потому что это дорого для людей, покупать хорошее вино?
Нет, во-первых, тогда давайте мы, если уж вот так вот ставите вопрос, давайте мы будем говорить, который предложил Мурашко, чтобы мы их обсудили сейчас с вами.
Что, простите?
Конкретно меры предложил Мурашко.
Он говорит просто принять антиалкогольные меры, ну, поэтому я и спрашиваю, вот какие?
Поэтому я и говорю вам, что очень важные, я вам объяснил, какие меры нужно принять.
Да. Да. Все.
Но в чем я противоречу сам себе, я не понимаю.
Почему же сам себе?
Или вы считаете, что хотите вообще продажу алкоголя и вырубить виноградника, как при Горбачеве?
Это вы сказали.
Нет, это вы сказали сейчас.
Я не говорила.
Как вот коррелирует тогда? Ну, мы о чем сейчас спорим?
Я пытаюсь понять. Вы, как депутат Государственной Думы, Мурашко, он министр. Соответственно, есть некая координация между министерством и в том числе комитетом по здравоохранению, где вы заместитель руководителя. Соответственно, возникает вопрос, есть ли общая концепция по антиалкогольной политике для того, чтобы продолжительность жизни в России достигла 78 лет к 2030 году?
Концепция в России, я думаю, что она, безусловно, затрагивает массу различных сфер.
Так.
Это и Минспорт, это Минобор, это промышленность и торговля Федерации, это не только Минздрав и Комитет по охране здоровья. Это, ну, абсолютно как бы точно. Да? Это первое.
Так.
Если вы говорите и общаетесь в Государственную Думу, законопроектов правительства по ограничению продажи алкоголя не поступало. И эти меры сейчас в данный момент не обсуждаются в комитете.
Спасибо, Сергей Дмитриевич, вас благодарю. Да, я вас благодарю. Спасибо большое. Еще проблемы со связью. Сергей Леонов был с нами, зампред Комитета Госдумы по охране здоровья. Вопрос все равно остается открытым. Есть призыв принять антиалкогольные меры для увеличения продолжительности жизни. Что нужно сделать? По мнению господина Леонова, стоит еще заняться тем, что с полок убрать алкоголь в магазине. Вопрос, поможет ли это? Не получится ли, как с теми же самыми с табаком? Отчитались о сокращении объема покупки, например, объем покупки табачных изделий, но люди перешли там на электронные сигареты, на вейпы, которые оказались едва ли не страшнее тех самых сигарет, хотя не надо ничего курить. Ни сигарет не надо курить, ни вейп не надо курить, вообще курить не надо. А еще, так, вино это другое, вы не понимаете, говорит дядя Вась. Нет, я искренне пытаюсь понять, как это работает, как это должно работать. Если есть большая цель по тому, чтобы увеличить продолжительность жизни. Михаил Мурашко говорит, проблема в том, что люди потребляют алкоголь. И нужно целенаправленно работать над снижением употребления алкоголя. Но при этом винодельческая отрасль в Российской Федерации очень хорошо развивается сейчас. И это хорошая статья для бюджета. Вопрос, как найти здесь баланс? Как найти баланс между тем, что люди все равно, ну, так или иначе, употребляют алкоголь, но должны употреблять его меньше? В любом случае, постепенно, может быть, отказываясь. Было исследование, причем было иностранное интересное исследование, сейчас у меня перед глазами нету, но какие-то ученые предполагали, что вот через поколение примерно мы придем к тому, что люди вообще перестанут алкоголь пить, потому что все увлечены ЗОЖем, людям интересно, соответственно, неинтересно больше состояние измененного сознания, которое дает алкоголь, и поэтому вот через поколение примерно мы придем к снижению употребления алкоголя. Еще нужно развивать экспорт алкоголя, чтобы продавать за рубеж было выгоднее, как с нефтью, говорит Александр. Так за рубеж тоже продается. Александр, тоже продается. Более того, насколько мы понимаем, если душить и давить, например, отрасль, где винодельческую химическую отрасль, например, или алкогольную отрасль, то от этого люди, ну, как бы, может быть, пить, конечно, теоретически будут меньше кто-то, но те, кто увлечен этим, соответственно, найдут какой-нибудь суррогат, найдут какую-нибудь подпольную, не винодельную, а какую-нибудь там компанию, которая производит, не знаю, водку какую-нибудь, а там будет не этанол, а метанол, и такие случаи ужасные тоже были. Вот баланс, как его найти, самое главное, как добиться того, чтобы люди жили дольше и пили меньше, вот это все равно вопрос, он остается.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Так, мы с вами еще одну тему я хотела обсудить с вами. Это история чудесного спасения в Охотском море. Там спасли мужчину накануне. Значит, Михаил Пичугин, он на 50 килограммов похудел, 67 дней он дрейфовал в Охотском море, с ним был брат и племянник, брат и племянник скончались, там душераздирающие подробности того, как сначала умер этот подросток, потом, значит, его отец стал, естественно, помутился разумом, пытался выпрыгивать, соответственно, этот его из воды доставал, там от переохлаждения он в итоге умер, но сам Михаил Пичугин вот живой, и у него, конечно же, сейчас выспрашивают его, опрашивают, допрашивают, может быть, об обстоятельствах того, что происходило. Смысл такой, что они вышли в обратный путь 9 августа от Шантарских островов, от мыса Перовского в Хабаровском крае до города Оха Сахалинской области. Они должны были пройти 150 километров на лодке за несколько часов, но попали в сильный шторм и сбились с курса. Еды было на 2 недели. Эдуард Халилов с нами, эксперт по выживанию и безопасности. Эдуард, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, из всей этой истории какие выводы все-таки можно сделать? Прежде всего, вы как специалист, что видите, что вам бросается в глаза?
Ну, первый вывод. Если вы выходите в море, вы должны быть готовы к одному, ко всему. И одна поломка мотора может превратить яркое путешествие в дорогу в ад. И здесь мы увидели, как сломался мотор. Они стали грести на веслах. Сломалось весло, и в итоге их течением и ветрами стало уносить, и в итоге унесло очень сильно, что даже поисковые спасательные работы не увенчались успехом. И, соответственно, те запасы, которые у них были, а они были, но, конечно же, их было недостаточно, чтобы 67 дней обеспечивать себя водой и едой. И их запасы там уже в течение первой недели уже истощались, учитывая, что там воды было 20 литров, а это всего там на 3 дня для 3 мужчин. И мы видим вывод, что должны быть средства связи обязательно, спутниковый телефон, чтобы можно было подавать сигналы и говорить: мы живы, ищите нас, спасайте. Чтобы можно было при помощи средств навигации передавать свои координаты. Это все база, которая должна учитываться всеми, кто выходит в море. Тем более Охотское море, оно не самое приветливое, оно не самое теплое. И там действительно любая ошибка может стать роковой.
Эдуард, здесь была информация по поводу того, что вот родственников еще опрашивают, погибших и пострадавшего. Говорят, что якобы там обращались к тому, чтобы их больше искали, но им отвечали в официальные органы, что это очень дорого, поэтому есть определенного рода протокол, и люди пытались искать своими силами. Вот действительно ли существуют какие-то ограничения протокольные по тому, как долго людей ищут в таких условиях?
Ну, вы же поймите, что поисковые работы, они действительно очень дорогостоящие. И здесь нужно поднимать вертолеты, а это не дешевое удовольствие. Здесь нужно отправлять катера, поисковиков, задействовать силы, а силы всегда ограничены. И не бывает такого, чтобы искали людей бесконечно. Это касается тайги, это касается высокогорья. То есть всегда есть какое-то определенное ограничение, а дальше уже родственники. Они уже сами ищут ресурсы, сами нанимают там технику, людей. Ну, плюс, да, есть волонтеры, поисковики, но на воде поиск, он сложный, он дорогой, он долгий. Это большое пространство, большие квадраты. Это не в лесу искать, собрать людей неравнодушных, да, и пойти искать людей, которые...
Прочесывать местность.
в поисках грибов, да. Здесь другая история. И поиски могут идти неделю, две, но они не могут идти вечно. И в какой-то момент тоже примерно ориентируется по тому, что погода жесткая, море холодное, и люди, скорее всего, без запасов, они просто не выжили бы. И действительно, то, что 67 дней протянул главный герой, вот это, да, Михаил Печугин, это уникальная история. И не только в нашей стране, это мировая уникальная история, потому что на протяжении стольких дней человек даже в своей квартире с полным запасом продуктовым в холодильнике, он с ума просто сойдет за 2 с лишним месяца у себя в квартире. А здесь мы говорим про море, про ветра, про шторма, про дождь. И тем более 2 его близких человека, это родной брат и племянник, на его глазах через месяц дрейфа, да, вот первый племянник умер от истощения, обезвоживания и переохлаждения, там все вместе в комплексе. Потом его брат через 10 дней, в итоге он один еще месяц с 2 телами дрейфовал. Это же ужас. И при этом сохранить самообладание, волю к жизни и стойкость, не сдаваться и бороться за жизнь. И в итоге вот он выкарабкался. Конечно, будут последствия. И в физическом плане 50 килограмм он потерял. Это очень много. Это для организма катастрофа. Будут проблемы психологические, потому что он стал причиной, ну, условно, да, вот этого путешествия, которое превратилось в трагедию. У следственных органов к нему много вопросов, и уже уголовное дело открыли. Вы понимаете, да, какая это страшная ситуация. И она должна многому научить всех остальных.
Эдуард, здесь возникает вопрос, а стоит ли, с вашей точки зрения, органам, которые занимаются, ну, ГИМСу условно, там, или кто на море этим занимается, проверять, может быть, какое-то обязательство ввести по снабжению судов, которые выходят в море, маленьких судов, маломерных, по снабжению спутниковыми телефонами, какими-то кнопками, еще чем-то?
Или это не сделать? Страна у нас большая, население тоже большое. И это как в горах, когда ходят альпинисты, не регистрируются в МЧС, не берут с собой навигацию, рации, да, ведут по ком снаряжение, но ты не можешь их всех проверить и обязать все это иметь.
Ну, есть
то
такое, конечно,
на,
да.
На воде. На воде то же самое, этих маломерных судов, их просто уйма. И проверять, чтобы у каждого был спутниковый телефон, радиосвязь, навигаторы. Ну, у нас люди зачастую очень формально относятся к своей безопасности. И они думают, что я ходил, и вот у меня получалось, и поэтому как бы опасности ждать человек не хочет. Но видите, одна поломка мотора, сломанные весла, и все. И все, и
отсутствие компаса, навигации какой-то, любой даже.
Ну, здесь смотрите, навигация, спутниковая связь, ты звонишь и передаешь свои координаты, чтобы тебя искали не на всей территории моря, да, либо на траектории твоего движения.
А на каком-то
тот момент,
участке?
Когда тебя унесло уже там за сотни километров. Чтобы тебя искали именно в том квадрате, который ты передал. Вот это важно.
Понятно. Спасибо большое, Эдуард. Я вас благодарю. Эдуард Халилов был с нами. Он эксперт по выживанию и безопасности. Здесь, конечно, драматизма ситуации добавляет, что спасли Печугина на этом катамаране, на лодке, на которой он был, на моторной. Рыбаки судна с названием «Ангел». Вот что еще очень символично. Так, можно по звездам идти. Раньше моряки так и делали, говорит Александр. Еще раз, весло у них сломалось, запасов не было. Соответственно, если это, естественно, не профессиональные какие-то моряки, то, естественно, здесь человеческий фактор... Ну, да, вообще сложно даже представить, как в таком положении. Это мы, сидя в Москве, рассуждаем с вами сейчас. На карте просто откройте, где находятся Шантарские острова, где находится остров Сахалин и Сахалинский залив. И вот в этом районе они попали в шторм, у них сломался мотор, потом сломалось весло, и вот он дрейфовал. И благодаря этим рыбакам все-таки человек получил шанс на то, чтобы жить. Да, там возбудили уголовное дело, и это стандартная процедура, потому что есть 2 погибших. И это стандартно сейчас будут, естественно, выяснять, как так вышло, соответственно, там, почему, видимо, сломалось, почему запасов еды было мало, а может быть и нормально с их точки зрения, ну, то есть, как бы по протоколу сверять, а как должно быть? Когда это не какое-то прогулочное судно, а просто вот родственники собрались, на лодке вышли, и все, и попали вот в такую трагическую историю. Это очень жестко. Может человек попасть и в клинику, дядя Вася говорит. Ну да, ну а что? Возможно, он оправится. Возможно, оправится. Тем более, что 67 дней, еще раз, когда на его глазах сначала умер племянник, потом умер брат, ни воды, ни еды, ничего нету, холод, ветер, Охотское море, и ничего кругом. И вот только рыбаки на судне с символическим названием «Ангел» его увидели и его спасли, благодаря им он спасся. Потому что он весил, говорят, 100 килограммов, сейчас он на 50 килограммов похудел, и вот он весит 50 килограммов. Еще человек такой пережил, а вместо реабилитации его хотят посадить. Не вместо реабилитации, Александр, этот человек все равно будет проходить реабилитацию, пожалуйста. Просто вы читайте информацию не с точки зрения сенсации какой-то. Это протокол возбуждения уголовного дела, в данном случае это протокол, потому что есть погибшие. Так, спутниковый телефон в регионе, говорит Вадим. А при чем тут регион? Послушайте, а при чем тут... Вы думаете, что у рыбаков нет спутниковых телефонов? У рыбаков есть спутниковые телефоны. То есть теперь эта ситуация, конечно, для многих становится жестоким уроком, и нужно быть, ну, видимо, еще более предусмотрительным, если отправляются в такие просто, в некие прогулки, как это выглядит. Тем более, что местные знали все вроде бы, и, наверное, с морем были на «ты», но с морем нельзя быть на «ты». 15 часов новости, мы продолжим.